свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Терентьев.
Сема в руках ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13.06.
На холодной стене. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», в прямом эфире Владимир Терентьев, передача «Свобода совести» каждый понедельник, как вы уже слышали, в 13.06, и сегодня с вами Богдан Качук.
Добрый день.
Рахимов Тимур.
Здравствуйте.
Нефельд Владимир.
Здравствуйте.
Тема сегодня «Надежда». В прошлый раз было очень много откликов на тему о самоубийстве среди подростков, которые вызываются безнадёгой. Поэтому вполне и логично, и алогично поговорить о том, что спасает. Ну и мы в прошлый раз уже говорили, что мы как бы, у нас времени немножко не хватило, и сегодня мы чуть-чуть, минут 5, может, даже меньше посвятим проблеме, точнее, профилактике самоубийств среди подростков. Пожалуйста, слово Рахимову Тимуру.
Знаете, чтобы вы немного вспомнили, о чем мы говорили о причинах, почему такое происходит. Мы говорили о состоянии молодежи и о том, что с этим делать. Вот на это у нас как раз времени не хватило. Так вот, логично, что любое действие, оно возникает как ответ на причины, его вызвавшие. Вот если об этом мы поговорили, мы выявили, что есть внутренние причины у подростков, которые толкают их на это. Переосмысление ценностей, перестройка отношений в жизни, перестройка отношений с родителями особенно. Все создает вот такое внутреннее давление, а внешние причины, три основные мы назвали, что больше всего влияет на состояние подростка его семья, школа и друзья. И именно оттуда приходят всевозможные стрессы, с которыми подростки могут и не справиться. И вот хотелось в прошлый раз закончить, и тогда уж в этот раз мы с этого начнем. С такого, знаете, так скажем, обращения, прежде всего, наверное, к родителям, потому что, как ни крути, какое бы влияние ни оказывала школа и друзья, все-таки семья оказывает наибольшее влияние на подростка, и, соответственно, максимальный ресурс помощи как раз содержится в семье. И вот хотелось бы сказать, что делать родителям для профилактики, ну, надеюсь, что не для лечения уже этой проблемы. И вот три вещи, которые бы хотелось посоветовать. Первое. Для подростка проводите личное время с вашими детьми. Мы об этом сказали в прошлый раз, но личное время, как такое время, особенно если у вас несколько детей, время отдельное с отдельным ребенком, это очень важное время. Возьмите его, если вы в городе, в кафе, прогуляйте, займитесь каким-то делом, если вы там в деревне, общий труд. И вот в это время общайтесь о чем угодно, о чем ему будет интересно. Мы говорили о том, что есть такой феномен открытого окна, когда ребенок в какой-то момент начинает задавать вопросы, которые, ну, не свойственны контексту. Я вот утром ехал как-то с сыном своим, вез его на хоккей, и он вроде хочет спать, и тут из ниоткуда он начинает задавать вопрос там о жизни. И я удивлен обычно, ну как, неожиданно эти вещи происходят, но это феномен окна. И вот когда ребенок начинает говорить о каких-то вещах, особенно будьте внимательны, не давайте ответы с точками, мы говорили в прошлый раз.
Да, только запятые.
Ставьте запятые, то есть если ребенок спрашивает, то прямо пытайтесь его выводить на продолжающийся разговор. Ставьте везде запятые, чтобы он мог продолжить. И гораздо важнее в подростковом возрасте не давать ответы, а задавать вопросы. А что ты чувствуешь? А что происходит? А как у тебя дела здесь? А вот как ты относишься к этому? Потому что таким образом мы как бы помогаем подростку выходить из его внутреннего состояния. Но самое главное, что мы сами этого не осознаем, вот таким общением личным с подростком в стиле запятых и вопросов, мы на самом деле говорим ему одну простую мысль. Мы говорим ему, что ты очень ценен. И вот это, что бы вы ни делали, делайте так, чтобы это несло послание, что ты ценен, это первый совет. Второе. Часто безнадёга накрывает так, что подростки начинают чувствовать, что выхода нету. И вот это, ну, безнадёга...
Но как экзит,
что...
помните, да, мы говорили, кинотеатр?
Ну, экзит, да. Второе, то есть помимо того, что ты ценен, постарайтесь доносить ребенку вот это, подростку, такое послание, что где бы ты ни оказался, выход всегда есть. Есть такая шутка на эту тему. Даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода.
Очень логическая шутка, я бы сказал.
Ну, да, очень логичная. Но она такая, всегда обнадеживающая, что всегда выход есть. Это вторая мысль, которую, мне кажется, нам нужно доносить до наших детей. И третье, что я бы выделил как самую главную и самое сложное для нас как родителей, я как отец прямо после прошлой передачи еще раз провел, так скажем, себе внутреннюю перенастройку, что для моих детей важно не только узнать, что выход есть, а для моих детей важно еще узнать, что кто-то готов пойти с ним по этому пути. Поэтому ты ценен, выход есть, и пойдем вместе, вот эта третья мысль, пойдем вместе. Мне кажется, она очень сильно поможет нам с нашими детьми.
Я для тех, кто не слышал прошлой передачи, она есть у нас, найдите radio-blagovest.ru, sdradio.ru, найдете там эту программу о безнадёге, но принцип запятой хочу пояснить, вдруг вы не слышали. Дело в том, что когда мы говорим с ребенком о его реальных проблемах, врать нельзя. Нет, ты хороший, все хорошо, это не выход. Ребенок видит, что он плохой. У него безнадёга. Ну, сказать, что сейчас у тебя серьезные проблемы, и ты застрял капитально, и у тебя есть над чем работать, но вот то, о чем мы запятой говорим, это не конец. Это всего лишь вызов для сильного человека. Сильный человек преодолевает проблемы. Сильный человек, уповая на Божью помощь, на родителей, на свое упорство, он борется, а слабый ласты склеивает. Вот именно вот запятая в этом заключается. Это реальная проблема, и с ней надо бороться. Не нужно ждать, что она не рассосется, но с ней можно бороться. И даже на себя сказать, и я был такой же. И так же были прыщи, и так же была там полнота. Все эти были проблемы, такой же был буллинг, да еще и в деревенской школе посильнее он был. Но мы это преодолели. Там с мамой, с бабушкой, вот с помощью надежды. Самое главное, никогда не ставить точку, что ты плохой, и все на этом. Беседа закончилась. Здрасте. Это, конечно, подталкивание, мы уже говорили, к суициду. Ну что ж, такая тяжелая тема. Сегодня тема более обнадеживающая. Да так называется, об надежде поговорим. Вот что я написал, тут сидел. Плюнь на все, и будет все хорошо. Авось, да небось, это такая вот русская надежда, как-нибудь. Иудеи в свое время, Елисеи, ну, к сожалению, плохие иудеи тоже говорили, жив Господь. Вот так они выражали надежду свою. И будет то-то и то-то, жив Господь. Павел считал надежду проявлением опытности, терпения и скорби. То есть сначала идут скорби, от них терпение, от них опытность, от них надежда, а потом уж надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. Это 5 глава Римлянам. Я называю для себя, и, может быть, вам понравится определение, терпение – это мозоль, натираемая скорбями. То есть у человека происходит такое постоянное наступание на всякие грабли, и, в общем, в этом месте... Вообще мы сидим на мозоли, называется по-медицински седалищная мозоль. Самый частый упрек по отношению к верующим – где же твой Бог? Это еще и жена Иова, и многие другие упражнялись. Большинство сейчас ведет безнадежное существование. Люди, как вид человечества, родина, семья, вечная жизнь. И по поводу каждого пункта россияне выделяют сплошной пессимизм. Но надежды юноши питает возможность за слабой информированности. И у меня вопрос ко всем моим радиослушателям. 23-50-03, позвонить или смс-портал 8-909-543-50-03, чат radio-blagovest.ru. А ваши юные надежды сбылись? Потому что это же от опытности происходит. Вот вы на что-то надеялись, может быть, кем-то стать, космонавтом, я не знаю, там, да, или милиционером. Ваши юные надежды сбылись, и в частности, в любви, в работе, в вере, где бы они вас не сопровождали. Такой же вопрос я задам чуть попозже всем моим соведущим. Итак, надежда, что-то такое. Ну, Богдан Ткачук сидит ближе всех. Пожалуйста, ваше мнение.
Для себя сделал такое вот интересное открытие. Всегда было трудно различить, чем вера отличается от надежды. Так вот, близкие такие понятия, и многие словари определяют их как синонимы. А когда говорят о вере, упоминают надежду, когда говорят о надежде, упоминают веру. Но в этом плане хорош стих «Послание к евреям» 6 главе. А апостол Павел говорит, что в двух непреложных вещах, которые Бог говорил еще Аврааму, дала ему обетование о том, что он благословит его и размножит, говорит, в этих вещах Богу невозможно солгать. И вот чтобы мы имели вот твердое утешение в этом, он сравнивает, что надежда подобна якорю. Оно как якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. То есть надежда, элпис с греческого, надежда, упование, чаяние, вера, пистис, вера, верность, доверие, убежденность, удостоверение. И вот для меня как-то вот так открылось, что надежда – это как ожидание, упование.
То есть реальное воплощение веры.
Да, а вот когда веру Павел определяет, апостол Павел, он говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. То есть надежда – это как бы ожидаемое само, а вера, она притворяет ее в уверенность.
Вера – это инструмент надежды, да?
Получается, вот да, так. И поэтому, ну, действительно, вот Соломон говорил мудрый, что ожидание праведников, оно вот надежда или ожидание праведников – радость. Надежда нечестивых, она погибнет. Интересно то, что, ну, то, что вот вы упомянули, наверное, там вот в связи с тем, что мы, сбылись ли там наши надежды,
да,
ожидания какие-то. И мне кажется, это больше даже похоже на мечту какую-то, о которой люди в жизни ставят себе, достигают. Вот, у кого-то получается, у кого-то нет. В этом плане вспоминаю епископа нашей церкви, вот ныне уже покойного, Таранова Сергея Васильевича, говорит, как-то раньше вот у людей больше в этом плане было надежды.
Это да.
Сегодня больше безнадёги.
Пессимизма, да.
И даже, говорит, подходя к ребятишкам сегодня, спрашиваешь, кем ты хочешь спать, встать, они многие молчат и даже не знают, что ответить. А раньше, говорит, с таким вопросом, когда подходили к детям, они как-то отвечали, ну, космонавтам, летчикам, там, капитанам. Сегодня вот как-то люди уже не мечтают, и ввиду, наверное, трудностей, проблем, которых становится как-то вот, ну, не меньше от года, а у людей многих теряется вот такая надежда. И поэтому, наверное, очень для многих надежда становится чем-то таким призрачным, иллюзорным. Вот в этом плане интересно вот высказывание Платона. Он сказал, что надежда – это сны бодрствующих.
Угу.
То есть, получается, как бы такая вот характеристика определения надежды, как действительно какая-то мечта несбыточная. И оно и понятно, потому что люди во многом не достигают своих вот мечты, вот мечт своих, надежд своих, разочаровываются очень часто, именно потому что вот поиск этот, стремление, оно проводится вне Бога, и поэтому постигает очень много разочарований, потому что все-таки кто мы такие, замысел, да, есть у Творца. И он дает вот это вот наше понимание, смысл жизни, откуда мы, куда, для чего мы здесь на земле, не только вообще, но и в частности вот для каждого.
Владимир Нефельд, ваше мнение, что такое надежда?
Ну, надежда – это ожидание положительного результата в своей жизни. Я смотрел фильм, один называется «Судить Бога». Там говорится о евреях, которые находились в концлагере. Вот. И там они выбирают, ну, между собой, выбрали прокурора, судью, значит, адвоката, защитника, и они стали вот о Боге, значит, судить Бога, чтобы приговорить его, что почему вот их евреев, ну, так к ним относятся, немцы уничтожают их. И вот там разные были взгляды по отношению Бога, да. Вот кто-то, он ожесточенно говорил, Бог там несправедлив, он уже выступает не на нашей стороне, а на стороне наших врагов, да. А кто-то, он совсем по-другому, он смотрел на свою жизнь, когда говорит, у меня забрали немцы 3 детей, и они говорят, ну, выбирай, кого из детей, значит, одного освободить. И он говорит, ну, как я могу сказать, что какого я ребенка могу, ну, чтобы меня освободили? И он говорит, и вот Господь через солнце показывает мне, что он рядом, он помогает, что вот... Он тоже мог бы, конечно, сказать, ну, против Бога, что почему такие несправедливости, почему вот это все допускается в жизни. И вот интересно, там в очередной раз, ну, они определенную партию, значит, уже в газовую камеру, которую выходить, и вот там те, которые были, ну, такие особо ожесточенные против Бога, да, и вот называют имя этого человека, который... А он говорит, как же так? Это же ошибка, он, наверное, вот старый человек, его-то надо в газовую камеру, я-то молодой, я еще могу работать. Это же ошибка, наверное, произошла. Ну, там долго не говорят, раз-раз, и потом журналист задает, а с вами что случилось? И они говорят, надо не возмущаться жизнью, а надо обращаться к Богу. Там нету описания, что произошло, но они остались живые, вот те
нам
люди...
Нам звонят, извините, 23-50-03, оденьте наушники. Говорите, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Ой, добрый день, точнее. Александр беспокоит, да, Владимир. Да. Понимаете, вот, когда человек заговорил о евреях и о уничтожении евреев в газовых камерах, у меня вопрос возникает. То есть, вот, я, честно говоря, не понимаю. Человек не хочет вспомнить о том, как некоторое количество тех же самых евреев вошло в гетто, выходило и, ну, само по, так сказать, добровольному принципу говорило, что они являются там определенной там полицией какой-то там, которые вот эти люди, вот они ставили выше себя, своих соотечественников. Это было во всех народах, это, ну, так получалось. И когда мы так сейчас рассуждаем, мы не хотим об этом помнить или не хотим об этом знать. Ну, давайте мы не будем об этом говорить вот с такой точки зрения.
Я только могу в оправдание моего гостя сказать, что он говорит не о евреях, он говорит о надежде. А книжку он читал, ну, может, там были евреи, не знаю, я даже не выловил. Мы говорим о надежде в самой безнадежной ситуации. Пожалуйста, вас прервали, я задушком, Владимир Петрович.
Ну, и она спрашивает потом, а что же с вами случилось? Или, значит, что-то произошло, что вот этих людей, которые, ну, вот, не ожесточались против Бога, да, они просто молились, они остались живые. Но он говорит, вы видите, что мы остались живые. Как, что произошло там, он не рассказывает. Так что вот просто в каждой ситуации, в самой безвыходной, казалось бы, вот если мы говорим о просто обычной жизни, мы говорим о внутреннем состоянии, что мне тяжело, а там реальные трудности, что вот новая партия, вот новая партия там в газовую камеру. И вот они, находясь вот здесь, вот под таким тяжелым, ну, давлением, они начинают обращаться к Богу, и Бог помогает.
Ну, как говорится, в падающем самолете нет атеистов, да?
Да, да. И вот, смотрите, там происходят какие-то события, так что вот эти люди там остались живы.
Ну, надежда о скорби, это точно, через, правда, опытность и терпение. Тимур Рахимов, что такое надежда? Пожалуйста.
Ну, мне кажется, мы так хорошо сошлись на том, что надежда, это, знаете, хорошо, Все будет хорошо.
Вера Сердючка.
Все будет хорошо, я это знаю. Ну, так популярно, но все-таки надежда связана с тем, что то, что хорошо, то, чего мы ожидаем, оно исполнится. То есть это вот как бы такая, может быть, ожидание исполнения хорошего, это вот природа надежды. Я когда думаю о надежде, я знаете, о чем думаю? Я не знаю, вот Богдан, может быть, как раз об этом же говорил. У меня как-то в основании надежды ложится всегда вера. Ну, то есть то, во что мы верим, оно определяет вот, уровень надежды в моей жизни. Вот, допустим, если говорить по Писанию, апостол Павел говорил, а пока пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Да? И начинает он с веры. И когда он говорит о вере, я вот как бы на себя, когда это применяю, я думаю, моя надежда в жизни, во-первых, сразу скажу, в моей жизни практически ничего не произошло так, как я надеялся.
Да.
Вот. Но в моей жизни
гораздо
произошло очень похоже, как у матери Терезы. Она
да,
говорит,
да,
я
да.
просила у Бога терпения, он мне послал там
скорби
там, и так далее. То есть и она заканчивает там молитву, Бог не дал мне ничего из того, о чем я просила, но я получила все то, что мне было нужно.
Точно.
И вот я понял в своей жизни, что в моей жизни я не получил ничего того, о чем просил, потому что я просил по своей глупости. А Бог по своему провидению...
Но тем не менее, помните, вы мечтали стать ученым? Вы же стали преподавателем, да еще на английском в университете.
Ну, я ученым,
ну,
на
да,
самом деле,
не практикующий
я разочаровался
ученый,
в том плане, я понял, что я из меня ученый, как вот балерун. То есть это безнадега. То есть я больше преподаватель, я больше человек, общающийся с людьми, объясняющий какие-то простые вещи. Но глубина научности, это... Я там... Честно говоря, мне
неинтересно. Папе не наследовали.
Да, папин ген тут не достался мне. Вот, но я продолжаю мысль о том, что природа надежды... Вот я не получил того, на что надеялся, но я получил гораздо лучше. А сейчас, рефлексируя, размышляя над этим, я вижу, что в основании моей надежды есть три мысли, очень важные для меня. Первая мысль, банальная. То есть вся моя надежда строится на том, что, во-первых, Бог есть. Ну, это вот самый-самый глубочайший
фундамент. Такое научное предположение.
Да. То есть это моя гипотеза, которая, надеюсь, подтвердится.
Сработает.
Вот, я надеюсь. Вот. Второе, и что еще более важно, помимо того, что Бог есть, Он благ. И вот Он благ прям, Он благ ко всему миру, Он благ ко всему человечеству. И Он благ ко мне лично. Ну, то есть, вот что Бог, Он есть.
Более того, Иисус говорил, только Бог благ.
Да.
Все остальные неблаги.
И Он смотрит на меня, и у Него какие-то благие намерения по отношению ко мне. И третья мысль, это уже моя ответственность. Это то, что Он ищущим Его воздает.
Да. Там звонят. 23-50-03, говорите, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, господа мужики.
Здравствуйте, господин.
Да, ваш господин мужик, ваш радиоприятель вас беспокоит. Я бы хотел развернуться на этой теме по целому азимуту жизненных аспектов.
Пожалуйста.
И увижу даже Александра, звонившего по поводу евреев. И увижу вот то начало, которое, Владимир, ты начал упоминать о сложных ситуациях, в которых оказываются люди безнадежные. Вот у меня в жизни около 15, что ли, лет назад, даже не хочется вспоминать, было сложнейшее внутреннее противоречие. И я вот просто, я просто рухнул внутри себя по ситуации, вот по нравственной такой, и тянул до последнего. Ну, вот надеялся на свои какие-то там моральные там какие-то качества, да. И уже шел второй год вот этих проблем. Я почти не спал на работе. Начальник мне, он очень понимал меня. Вот я ему очень благодарен. Алексей, молодой человек, но он просто мне говорил, слушай, ну ты уже как-то решайся, ну я не знаю, там, или без содержания. То есть он понимал меня, он меня ставил на такие участки, где было ну, не так это вот опасно меня применять на работе. И вот я тянул до последнего, и все-таки я пришел в храм, православный храм, в котором, вот сейчас я азимут вот этого разговора разверну даже в такую сторону, что я даже не надеялся на какие-то подъемы в жизни, но мне просто нужно было хотя бы силы собрать.
Ну да, 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 да.
Ну, понимаете, второй год человек спит там 2 часа, ну, иногда там 2,5. Это потеря, жуткая потеря сил. И вот у меня все так, знаете, не сразу. Дело в том, что я вот всю эту догматику не понимал. Я просто думал, что вот, ну, у меня вообще есть параллельная ситуация. У меня один приятель говорит, когда я начинал вот поиски веры, я вообще думал, что буквально... Я получу там какие-то драгоценности, он представлял себе, говорит, в виде, ну, там, богатств, в смысле, деньги, драгоценные камни. А в итоге, говорит, я вот открыл для себя другие богатства, нравственные. Так вот, у меня было понятно, что мне никакие камни не нужны, мне просто тяжело было. Я вот попадал иногда в компанию, в которой... Это, кстати, один из выходов выйти из положения... из трудного, попасть в хорошую компанию, где есть нормальная вот эта положительная энергия. Но иногда я обнаружил, что я сижу с ними, и вдруг под столом я смотрел, у них книжка там «Черная магия». И все, я понимал, что я пытался себе облегчение найти, но я попадал в какой-то капкан какой-то нравственный. И вот здесь нужно выбрать коллектив, в который ты идешь. Это тоже очень помогает. Так вот, я все-таки дерзну на такую надежду, что все-таки промысел на мне Творца проработал. И вот как, вы думаете, я сейчас увижу это с евреями? А вот то, что в итоге постепенно я нашел человека, недалеко от меня живущего, который мне предложил или предложил, не знаю, как это важно, но в этой ситуации важно, что меня просто... Мне сказали, ты хочешь поехать в Израиль? Я говорю, вот как? А да вот, пожалуйста, меня там ждут, и я тебя могу с собой взять. Я говорю, я бы хотел, ну вот, а как? Ну ты согласен, давай, вызов тебе будет. Они сделали вызов, я прилетел туда. Апрель месяц, самое лучшее время, когда еще не жарко. Я бесплатно жил, без каких-нибудь намеков, что я им что-то должен, у людей, которые первый раз в жизни меня видели. Они меня с утра кормили с рынка мясом и фруктами, понимаете? Поэтому евреи бывают разные. И до сих пор они звонят, они говорят, что ну пусть он ну, к нам летит, ну нет, комната всегда ему есть. Понимаете? А у меня аэрофобия. Я туда-то летел один раз. И это для меня это жутко. Я всегда вспоминаю, как этот 200-й комплекс забабашил-то самолет наш российский над Украиной. Понимаете? Тем более я сам служил в этих ракетных лотках. Я знаю, чем начинен этот 200-й, какими метрами подшипниковых шариков там. Так вот, я даже не надеялся, вот вам от обратного, развернем еще дальше азимут разговора, я даже не надеялся, вот там, что мне так повезет. Я в 4, за эти там 4 или сколько-то там, почти месяц мы были, я за это время в 4 местах был и посетил Иерусалим, храм гроба Господня, понимаете, на этой священной плите прикасался к ней. Я просто ходил по тем местам, где, возможно, наступал своей ступней Иисус. Понимаете, и поэтому вот надежда, это просто нужно, помните, написано, усилием дает Царствие Божие. Нужно просто приложить усилия, просто начать. Вот у канала «Союз» была точка опоры. Нужно просто найти вот то место, нужно просить. Это совсем не то, что не просите и сами вам принесут. Принесут вам, но принесут вам книжечку, которая под столом лежит, «Черная магия». И будете потом висеть на ней, как на волоске.
Так спасибо.
Вот, просить. И просишь, и надежда будет. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Я от себя отвечу. Что такое надежда? Надежда – это вера, связанная с будущим. Она связана еще с одной интересной вещью, о которой мельком все упоминали, с предвидением. Я приведу просто пример. У нас однажды одна женщина, вот член церкви, была увлечена в неправильных поступках, мы с ней мы пытались поговорить. Ну вот, давай так, вот, ну, варианты. О, звонят.
23.50.03, говорите, вы в эфире.
Это Александр Владимирович, я не совсем понял, а в чем меня хотели обличить? В том, что я рассказал правду или что? Или разве то, что я сказал, этого не было?
Да все бывает, не переживайте.
Так это не бывает, это все было. Это но, было, да, это так оно и есть. Есть история Варшавского гетто, есть как это все происходило. Везде а в чем меня предатели. Хотят обвинить?
конечно.
В том, что среди евреев огромное количество хороших людей, а я разве ставил это под сомнение?
Просто вас так не переживайте. Просто он вас не так понял. Спасибо.
Итак, вот была эта женщина, и она, значит, говорила какие-то вещи, потом звонок. Очередной ее муж там звонит. Я, говорит, пришлось работать, странно, печка не топлена, дома холодно, еды нету. Она говорит, возьми, вот помой, значит, там эту гречку, вот так-то ее свари, минут 5 им объясняла. Я говорю, ты понимаешь, вот только не обижайся. И он уйдет. И он уйдет. Не нужно быть пророком Елисеем, чтобы понять, что и пятый муж от тебя уйдет. Если ты не будешь печку топить, если ты не работаешь, например, если ты не будешь там кашу варить нормально, а не то, чтобы муж пришел, его там ковырялся бы, там это. Раньше же выбирали, помните, сейчас не выбирают, хорошая гречка, раньше выбирали, это надо полчаса сидеть выбирать голодному, чтобы нормально сварить. Она все это объясняла ему. То есть предвидение – это часть надежды. Во что-то надеяться – это глупо. Написано, надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь изливается Духом Святым. О чем сейчас нам говорил радиоприятель. Вот о чем речь идет. А не просто надежда, есть Бог, и все будет хорошо. Нет, ничего не будет хорошо. Бойтесь Бога живого. Вот. Поэтому Бог... Вообще-то мы спасаемся. Единственное от всего, я не знаю, поддержите ли меня как священнослужители, мы только от гнева Божия спасаемся. Больше ни от чего. Написано, бойтесь Бога. Поэтому больше бояться никого не надо. Ни станы, там, ни черная магия. Ничего бояться не надо. Только Бога. Гнева Божия. Поэтому не нужно быть пророком, чтобы догадываться, что на таком пути ничего хорошего не будет. И это женская манера. Все будет хорошо. Да не будет хорошо. Ни у Веры Сердючки не будет хорошо. Ни у кого не будет, если ты не будешь работать, как он говорил, помните, да? Усилием веры. Усилием веры. Поэтому это ужасный, конечно, вариант, когда человек надеется на ерунду полную. Вот просто будет хорошо. Это, я понимаю, что это тазепам, что-то выделяются какие-то гормоны. Я понимаю, что человеку приятно, но реально... Ложная надежда гораздо хуже даже безнадёги, потому что она вводит человека просто в погибель. Вот. Будущее – это поле нашей надежды. Итак, надежды юности. Надежды юноши питают. Богдан, ваши надежды юношеские, если помните, сбылись?
Если позволите, прежде чем на этот вопрос ответить, небольшой комментарий о том, о чем вы заметили. Между прочим, вокруг этого серьезный богословский такой ведется диспут, спор.
Кого бояться?
Который не пришел к окончательному разрешению. То есть дело в чем, что с одной стороны, когда люди видят проблемы в окружающем мире, они говорят, что надо бороться. Надо бороться, то есть надежду строить своими руками. И когда человек в эту борьбу включается и достигает каких-то результатов, то появляется такая у него действительно вера в себя.
Гордыня называется.
Да, растет значимость человека, гуманизм, и уже Бог не нужен. А с другой стороны, когда человек... особенно это свойственно людям верующим, христианин, он возлагает свое упование на Бога, свою надежду, и он говорит, и эти проблемы, значит, Бог так попускает, значит, мы должны принять, смириться, все от Господа. И наверное, в этом плане как раз Ницше, он обвинял христиан, он сказал, что христианство превратило людей в трусов, потому что, думая, что все происходит по воле Божией, люди перестают пытаться изменить мир. То есть, отказываются от борьбы. И такая палка о двух концах, проблема,
да,
связанная с надеждой.
Об этом еще обвиняли эти каменщики свободные, они тоже обвиняли, что христианство ничего не дало миру, кроме надежды. Но надежда тоже есть неплохая, на самом деле, мы видим. Хорошо. Еще есть надежда с проклятием. Написано в Библии: проклят всякий, надеющийся на человека. Тот, кто надеется на самого себя, тоже находится под проклятием. Не правда ли, Владимир Петрович, потому что он тоже человек?
Действительно, эти ложные надежды, они действительно подводят человека. В Библии есть определенный пример, когда, город Самария окружили войска, сирийские войска, да, и, в общем, терпели голод. Люди, которые находились, царь и народ, там вплоть до того, что голубиный помет кушали они, да. И интересно, что поведение людей, которые не имеют надежды или которые есть надежда, там в этом городе был пророк Елисей. И там были две женщины, которые терпели голод. И вот смотрите, как они поступают вот в этой ситуации. Вот одинаково. Они договорились друг с другом. У твой ребенок, и у это ребенок. Давай, говорит, мы сначала моего ребенка съедим, а потом твоего съедим.
Нормально.
Они взяли, сварили ребенка, съели. Вот. А та вторая женщина, она спрятала своего ребенка. И она с такой несправедливостью к царю приходит и говорит, что царь, вот смотри, как она плохо поступила. А Елисей сказал, завтра вот в это время будет мука очень дешево. И вот, казалось бы, там был человек, министр, ну, который при царе, он говорит, это невозможно, что если даже Бог вот окна откроет на небе, этого не может быть. То есть, вот смотрите, что такое безнадежность? И вот Елисей сказал, увидишь, а не воспользуешься.
Да-да-да.
И вот смотрите, как разрешилось. Этим людям, войскам послышались, что они наняли египетскую армию, и вот это кони, ржание коней, они уже близко. И сирийцы побежали, бросили все, коней, там одежды, золото, пищу, все бросили и убежали. И вот там четыре прокаженных, они говорят, какая разница там, где умирать, от голода или здесь? Давай пойдем в стан к сирийцам. И они приходят, когда заходят и смотрят, а там все есть, и пища, и одежда, золото, кони. И они приходят в город, тогда они были за городом, да, и говорят об этом. И они не верят, что неужели это может быть? Потом решили проверить, и так и получилось, смотрите, как Елисей сказал, что... Люди вышли, разграбили стан. А вот этот министр, который сказал, он не верил. Он его поставил царь в воротах. И когда народ ринулся, он увидел изобилие. Но его народ придавил, и он не воспользовался вот этой... Значит, смотрите, очень важно, чтобы нам знать, что Бог силен решить любую ситуацию. И это не просто какое-то философское понятие. Оно реально, оно работает. Пожалуйста, никакой ни армии, ничего. И разрешился вопрос, вот военный конфликт разрешился.
Ну и в данном случае, как часто бывает с Елисеем, другими пророками, Бог за ним вступается. Итак, Тимур Рахимов, ваши юные надежды не исполнились, я помню. А Владимир Петрович, вы еще на этот вопрос не ответили. Вы, может быть, мечтали... когда еще были неверующим, неважно, кем-то исполнилось, нет?
Нет, но когда я был неверующий, я смотрел на жизнь верующих людей, и я понимал, что моя жизнь, она не добирает до жизни других верующих людей. И моя надежда была, я какие-то планы не строил, большие, материальные, а я просто хотел, чтобы моя жизнь, она проходила как других христиан. И потом, когда я принял решение покаяться, это вот в 79-м году, 22 апреля, когда я встал на колени и стал молиться, моя надежда была, что я буду таким же человеком, как вот другие верующие люди. И это все решилось.
Могу вас похвалить для слушателей, 14 детей. Хорошо, все верующие. Тимур Рахимов, вы уже сказали, что у вас ничего не исполнилось.
А я вспомнил.
Давайте.
Исполнилось.
Что исполнилось?
Я вспомнил момент, сейчас вот вы начали говорить про... Я, когда только пришел в церковь, меня больше всего поразило вот этот свет в глазах, оптимизм и радость жизни, которую я встретил в верующих людях. Тогда я еще думал, что это какие-то зомбирующие технологии, вот, и побаивался американских всяких шпионов. Вот. Но я помню, что меня очень поразило, вот у меня вспыхнула надежда в моей безнадежной вот тогда жизни. Я помню, что смысл жизни я тогда уже потерял. Но я думаю... О, я хочу вот такой же свет в глазах иметь и иметь такую насыщенную жизнь. И вот это с избытком исполнилось. То есть, пройдя вот сейчас 25 лет практически, уже четверть века вере, я прям понимаю, вот эта надежда прям с избытком исполнилась.
Я хочу сказать один случай, который прочитал в одной книжке. Это свидетельство одного человека. Ну, достаточно для меня важно. Есть такое понятие тарикальная, тарикативная помощь в онкологии. Когда человек вздыхается, либо у него рак сердечной сумки, либо рак легких, и он вздыхается. И у него там трубки торчат, в общем, очень неприятное зрелище. И вот одна верующая женщина, ну, попросила ее просто девочка, говорит, ну, приди туда, помоги моей маме. Ее уже, ну, домой выписывают умирать. Вот. Она к ней пришла, видит... Неприятная история, все вздыхаются. В общем, очень страшное дело. И эта женщина такая же невеселая, конечно. Она к ней подошла и говорит, я хочу вам подарить ручку и тетрадку простую за копейку.
А зачем, говорит? А вы запишите, сколько раз кто вас обидел, ну, если что помните, сколько раз вы кого обидели. Потом эта девочка через какое-то время позвонила, такая радостная, говорит, мама из больницы вернулась совсем другим человеком, одышка ушла, якобы там даже не рак был, а абсцесс, неважно, там медицину не будут брать. И она явно на пути веры в нашу дом пришла вера. Вы понимаете, надежда, она приходит опосредованно. Я не могу взять надежду и вам ее подарить. Но я могу дать вам путь к надежде. В данном случае она вот поступила просто как верующий человек, она что-то увидела, что ее не только давит рак, не только давит сердце, ее обиды давят. Ну, это многие, я тоже обидчивый. Понимаете, да? И она говорит, ты запиши все это, ты не поленись, ну что тебе? На меня, говорит, уже не хватит тетрадки одной. Ну, пиши мелко. Вы понимаете, путь надежды – это не пафос. Путь надежды – это не призывы, это решение конкретных скорбей, конкретных проблем. И вот через эту опытность приходит надежда. Это так меня потрясло просто, понимаете? Она ни Христа не проповедовала, она ничего этого не делала. Она просто дала ей вот эту удочку и вытянулась эта удочка ее душу. Душа освободилась, в душу вошел Бог. Потому что, ну, где обида, проклятие, где там ненависть кому-то, ну, сами понимаете, Бог там не живет. Вот. Поэтому молитвы бесполезны. Пока мы не простим от сердца, написано, да? Ну, этого не произойдет в жизни. Так вот, и надежда, такая вещь последовательная, я уже сегодня концитировал Павла. Сначала скорби, потом терпеж, потом опытность, и только потом надежда. Сын ошибок трудных. Вот. Поэтому, конечно, у молодых наивные надежды, я тоже был молодой, я о многом чего мечтал, ничего не сбылось, и слава Богу. Ничего не сбылось с того, что я мечтал, и слава Богу. Ни книжку не написал, ни картину не снял, ну, в общем, на радио зависаю. Но, по сути дела, с другой стороны, Бог дал мне прекрасного человека Анатолия Руденко, которого я в ТГУ уверовал, прекрасного друга Владимира Нейфельда, многих других друзей в вере, и, самое главное, саму веру. И тоже, как вот ты говоришь, через любовь, на самом деле. Я был на похоронах у матери Ольги Ивановны, уверовал. Ты Ольгу Ивановну знаешь замечательно. А у нее еще мама была, тоже очень веселая женщина, видимо. Вот, а ее хранили, я так поглядел, думаю, какая же любовь, какое же отношение к людям. Я, ну, как-то вот из деревни, что называется, такого не видал. Ну что ж, продолжаем разговор о надежде. Богдан Ткачук, пожалуйста.
Я бы вот, продолжая мысль Владимира Петровича, сказал, что вот о той истории библейской и реально исторической, которую он нам поведал, есть духовный смысл, что мы на самом деле являемся прообразом вот этих прокаженных людей. То есть мы поражены проказой греха, да, и по идее бы нам прийти вот к такому осознанию, что терять-то уже нечего. Нечего здесь ловить, мы погибаем, в городе голод, надо открыть двери, надо выйти наружу, и оказывается, там уже все приготовлено для нас. Понимаете, вот надежда в библейском смысле, она не связана с чем-то земным, видимым. Павел апостол пишет, что если мы чего-то видим, то чего уже и надеяться на это? То есть мы видим, у нас надежда, она связана с невидимым, с небесным, с божественным. И для меня, когда вот жизненный путь становления вот его происходило, я уверовал, в церковь пришел и открыл Библию, когда учился в 10 классе, выпускной класс был, и поступил в ТГУ, и начал ходить в церковь, и передо мной как бы вот такие, или туда склониться, как бы сначала ничего не понимал в тому, чему учат, в том самом ТГУ тоже. А потом, когда стал что-то доходить, я думаю, о, так это целый мир, целая вселенная, как тут интересно. А с другой стороны, уже влекло меня вот эти духовные вещи, познание духовных вещей, желание посвятить свою жизнь, связать с Богом. И как бы такой выбор, он был уже, пожалуй, предрешен, очевиден, потому что я и сегодня не понимаю, что можно, как бы вот так вот, если грубовато можно сказать, ловить здесь на земле. А земля, она обречена. По идее, уже и ученые это подтверждают. Библия тоже говорит, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому что-то питать надежды здесь земным, тем более краткие дни человеческой жизни, ну, это самообман, это иллюзия, какие-то титулы, звания, материальное благополучие, все это быстро уйдет и станет ненужным. когда вот старость в глаза улыбнется, а вот иметь надежду на вечное, на будущее, на небесное, расстаться с этой проказой греха и выйти и обрести спасение, вот, вот это вот действительно стоящая вещь. И поэтому Библия нам четко рисует вот эту перспективу будущего и призывает вот нашу надежду возложить на Бога, на небесное. Поэтому вот в этом плане вот у меня так разрешилась моя судьба. Я счастливейший человек, и я служу в церкви, помогаю, чем могу, так вот людям и на земле. И, кстати, даже в земном смысле надежда тоже избавляет человека и от эгоизма, ну, и да, от материализма. Она делает человека счастливым, свободным.
Я скажу, что недавно увлекся чтением аудиокниг, не чтением, прослушиванием, просто езжу на автобусе, и нечаянно наткнулся на такую дамскую писательницу. Есть женские писательницы, а есть даже дамские. Зовут ее Мария Метлицкая. У нее огромное количество аудиороманов. Ну, в общем, я понял, как она пишет, то есть довольно стандартно. Но при этом вот у нее, видимо, это Бог дал такой дар ей, она все говорит о безнадёге земного существования. То есть у нее все герои либо умирают от рака, все до одного, либо разочаровываются в жизни, либо разводятся вплоть до самоубийства. То есть у нее такие сплошная в итоге трагедия жизни. Да? Да. Все женщины мужикам недовольны, все мужики меняют женщин. Ну, все как в жизни, в принципе, она, видимо, оттуда пишет. Я так думаю, из своей такой не очень верующей жизни. Но в ней есть вот такое интересное зерно. Она подражает Токаревой. Токарев об этом мало пишет. А она пишет об этом. Она говорит, что... Да и в ее романе проходит 5-6 поколений подряд. И везде обломы. Сплошные. Невзирая на успехи в учебе, невзирая на красоту, на богатство. Она, в принципе, я бы все ее романы свел к словам Соломона. Все суета, суета, сует, все суета. Пустой переводится, воздух. С еврейского. Все воздух, все пустое. Поэтому, вот, ну, я поддерживаю ваш, так сказать, спич. Итак, у нас осталось 6 минут. Последние 2 минуты Владимиру Петровичу.
Исаия, 20 глава в Библии, там говорится, что Бог сказал Исаии ходить голым 3 года. И вот евреи, когда они увидели, что Исаия уходит 3 года голый, и потом, это ты что ты делаешь?
Пророки, что ты
что делаешь? Ты почему? А он говорит, вот так поведут в плен и египтян, и эфиоплян, на которых вы надеетесь, вы разочаруетесь. И вот интересно. Это был пока что хорошо, что Бог нам показывает, что есть такие люди или такие вещи или обстоятельства, что мы разочаруемся, если мы надеемся вот на что-то, кроме Бога.
Да, интересно.
Единственное, здорово, что нас никто никогда не подведет, это Бог, это Его Слово, оно работает, и Он помогает, Он верен, никогда никого не обманывает Бог.
Гость 131, видимо, из Северска пишет нам, Ребе говорил, ну, Ребе это, видимо, Раби. «Tracht gut, wird sein gut». «Думай хорошо, и будет хорошо». Но я сомневаюсь, что «tracht» – это «думать». Ну, ладно. Ладно. Хотя, видишь, в другом случае я такую вещь скажу, что «думай хорошо, и будет хорошо» – это позитивистское мышление. Да. Мы об этом сегодня еще не говорили. Мы скорее критиковали немножко его. Как вы, Димур, думаете, позитивистское мышление – это вот... поддержка надежде или поддержка, да, ложной надежде? Вот как вот здесь, ну, найти точку опоры?
Я думаю, все зависит от того, что в основании позитивистского мышления. Мы все верующие здесь, мы вообще позитивные люди. Мы позитивисты.
Кроме меня, я очень тревожный.
Вот, но мы позитивисты, потому что в основании у нас лежит уверен, что Бог благ, что Он есть, что Он благ, что Он ищущим воздает, и что Он нас любит, и, соответственно, у нас есть все ресурсы для того, чтобы любить в этом мире. То есть позитивное мышление, да, не унываем, не унываем. Павел об этом в посланиях пишет. Конечно, ну, мы позитивисты, но есть позитивизм, как в анекдоте про ежика.
Давайте.
То есть ежик бежит, и я уж извиняюсь, он говорит, я не обкакаюсь. Угу. Дальше бежит, вот, я не обкакался. Угу. Вот. Есть вещи, где позитивизм становится...
Расшифруйте, пожалуйста. Это очень глубокий анекдот, поэтому я не сразу врубился.
Ну, то есть сначала он бежит с надеждой, что он не обкакается, а потом с позитивным отношением, что он все-таки не обкакался. Вот. Что на самом деле позитивизм может быть отрицанием реальности. То есть как бы... так же, как и алкоголизм, это, по сути, уход от реальности, попытка заполнить пустоту чем-то позитивным, но на самом деле иллюзорным. Вот, и в этом плане вот этот позитивизм, конечно...
Ну, правда, в Америке все улыбаются на 70 зубов, правда?
Ну, в магазине там или где-то, да, но близко не подходи. Любая улыбка может превратиться в укус.
Да, да, в оскал.
Вот, но... А знаете, я позавчера, в субботу, был на свадьбе. Позитивное очень событие, отличная свадьба, друзья. И встретил там свою бывшую студентку, которая бизнес-аналитиком работает. И у нее парень, она с ним встречается. И вот мы стали говорить и затронули вопрос веры. Я говорю, а где вот вы в духовном плане сейчас находитесь? Вот карьерное, понятно, тут вот движение есть. А что внутри происходит? И молодой человек сказал, говорит, знаете, я, наверное, вот агностик по своей природе. И он затронул как раз эту тему, что сейчас мир у нас агностицизм. Самое популярное среди молодежи веяние – это что истина где-то есть, но ты ее не познаешь, её не, до нее не дотянуться. Бог, может быть, есть, может быть, нет, но ты этого не докажешь. И это где-то там. И вот это вот состояние вот этой неопределенности души...
Я дошла к квантовой неопределенности.
Да, оно человека как бы уводит от поиска истины, потому что ты не уверен, а вообще есть она или нет.
В отношении свадьбы еще один анекдот про Твардовского. Но это не анекдот, это правда было. Пришел он на свадьбу лукавую. Ну, как лукавую. Все будет хорошо, счастье, любви. Такой, значит, знаете, такой розовый пафос. Он сидел, сидел, ему надоело. Говорит, ну, в общем, говорит, чтобы без поножовщины.
Сократил.
Сократил пожелания максимально. Итак, последние две минуты у Богдана Качка.
Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих.
Извини, слушатели важнее. У нас 23:50:03, говорите вы в эфире, только коротко.
Коротко, Владимир, коротко. Я просто со смеху умер, когда услышал, что вот хороший человек, наверное, да, работает бизнес-аналитиком. А что она анализирует? Она бизнес анализирует, экономическую ситуацию в стране анализирует. Она ничего не делает, понимаете? Она просто тупо получает деньги ни за что.
Давайте простим ее. Богдан Качук.
Да. И вот его слова, сказаны в послании к Коринфянам. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть в этой главе пишет о воскресении и делает такой четкий вывод, такой вот прям акцент на этом ставит, что если Христос не воскрес, то все наши надежды здесь...
Все ваше позитивное мышление можно в одно место к ёжику засунуть.
Вот, оно будет честно.
Бизнес-аналитик, не бизнес-аналитик, спасибо, поэтому, очень вовремя. Очень вовремя. Действительно, воскресение мертвых – это... именная карточка Христа. Он об этом постоянно говорил, об этом надеялся, и сам воскрес, и обещает нас совоскресить. С этой надеждой можно жить даже под угрозой серьезных проблем, гонений, трудностей. Мы желаем всем нашим радиослушателям, тем, кто на kay.ru и на нашем сайте, и также на FM 109FM, кто слушает «Свободу совести» по понедельникам с 13:06, этим заниматься, надеяться на главную надежду, которая является фундаментальной. Вот есть мелкие надежды, и в юности, как правило, они разбиваются, да и в зрелости часто тоже, ну и Аллах с ними. Но есть главная надежда на Христа, на совоскресение мертвых. Хотя, вы знаете, я был 10 лет верующим и в это не верил. Вот правда. А потом думаю, а во что я верю? 10 лет уже был членом церкви, был проповедником. Ну, не то чтобы не верил, не думал. Ну, молодой, 17 лет, там какие там. Хорошо. Поэтому я надеюсь, что в лучшем вы положении, чем я сейчас. С вами прощается Владимир Терентьев, Богдан Качук.
Всего доброго.
Также Тимур Ахимов.
До свидания.
И Владимир Нефельд.
До свидания.
Счастья, любви, всем удачи.
Жаркий огонь полыхает в камине. Тень, моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Терентьев.
Всема в руках ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13:06.
На холодной стене. Жизнь. жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене, городок путь от весны до погоста, дождик осенний поплачь обо мне.